Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Восемь часов шесть минут. Это радиостанция «Говорит Москва». Февраль, пятница, день 25. Ну и, естественно, наш эфир посвящен сегодня второму дню военной спецоперации на Украине. Эфир этот будет идти весь день. Мы просто меняемся с коллегами по там, временным каким-то отрезкам. Все мы следим за тем, как и что, и где происходит. Следим мы, основываясь на официальной информации. Конечно, если основываться на информации, которая идет из разных, так скажем, неофициальных источников, можно сделать один простой вывод. Туман войны. Ничего не понятно, объективности ради, элементарно. То есть, например, в Киеве говорят, что на улице там кашица, или как она правильно называется, значит, что-то сбили. Кто сбил? Когда сбил? Как? Одни публикуют, что это, возможно, российские ЗРК сбили там украинский самолет. А те говорят, что нет, это вот вроде бы украинские ЗРК сбили российские. В общем, понять ничего невозможно. Одни и те же фотографии, значит, разные телеграм-каналы по-разному просто называют, и все. Поэтому я предлагаю исходить из одной простой, доступной, понятной вещи. Первое. Основываться на официальной информации. Это самое, наверное, правильное, что можно сейчас сделать. Второе. У меня нет никаких сомнений, что та спецоперация, которая сейчас проводится на территории Украины, будет завершена очень быстро, эффективно, в срок и со всеми поставленными задачами вооруженные силы Российской Федерации справятся. Вот у меня нет никаких в этом сомнений. И я бы хотел эту свою уверенность в этом вопросе донести и до остальных, потому что я сейчас пока вижу некоторое недопонимание со стороны людей, которые по разным причинам находятся под влиянием определенных, так скажем, пропагандистских штампов о том, что у России там нет нужных средств, возможностей. Это, дорогие друзья, в том числе и смотрящие нас на Украине, чепуха. На вас толкают туда, куда лучше не ходить. Это очень важный момент, вы должны это понимать. Не надо туда ходить. Мы знаем, что Зеленский объявил всеобщую мобилизацию. Есть документ, он вчера опубликован. Вот. Также мы видели обращение Зеленского. Основные тезисы из этого обращения я сейчас вам перечислю. Сразу скажу, что тезисы из этого обращения не похожи на победные. Они похожи на тезисы проигравшей стороны. В Киев вошли диверсионные силы вооруженных сил Российской Федерации. Это вчера еще. Я остаюсь в столице со своим народом, моя семья тоже в Украине. Есть информация, что враг обозначил меня как цель номер один, а мою семью как цель номер два. Я думаю, что Зеленского, конечно же, никто не будет пытаться ликвидировать. Я думаю, что возможно, да, если цель такая стоит, если Зеленскому мы в этом случае поверим, его, конечно же, будут брать живым для того, чтобы потом усадить за стол переговоров, и наконец-то он как-то пришел в себя. Это мое мнение. Относительно того, что он со своим народом. Ну, конечно, потому что мы же прекрасно понимаем, что все те площадки, с которых можно было улететь, они не находятся под контролем вооруженных сил Украины. И уж тем более каких-то там нацбатов Украины, или уж тем более территориальной обороны. Улететь неоткуда, как я понял, чисто физически. Поэтому Зеленский либо врет и находится вне Украины, либо он находится сейчас на Украине. Но находится там он по одной простой причине. Ему некуда деваться и некуда отходить. Вот и все. Поэтому он решил вооружать всех, мобилизовать всех. И я думаю, что это очень большая его ошибка. Не знаю, будет ли он сейчас привлекать к этой мобилизации, как ранее было задумано Киевом. Мы это говорили еще до того, как все операции начались по помощи ДНР и ЛНР. Будет ли он привлекать к этому женщин? Это большой вопрос. Но, в принципе, вы помните, что под ружье женщин в Киеве ставить начали давно. Чем, собственно, киевлянки и не только были страшно недовольны, и я их могу понять в этом смысле. Значит, как еще хотелось бы выразиться, и что еще хотелось бы сказать, это важный момент. Сейчас очевиднейшим образом, по приказу министра обороны Российской Федерации со вчерашнего дня, это был приказ абсолютный, отношение к украинским Ну, назовем их, наверное, даже не военно-пленные, а назовем их украинским военнослужащим, переходящим, сдающим добровольно оружие и отказывающимся от борьбы, отношения демонстративно гуманные, абсолютно гуманные. То есть никакого вот этого пленных не брать, еще что-то подобного нет. Все прекрасно понимают, что те, кто служит в рядах ВСУ, это люди, они служат там по приказу. Такова их работа, условно говоря. И поэтому, что поделать. И к ним отношение абсолютно гуманное. К националистам украинским никакого гуманного отношения не будет. Про них речи не идет. Вот и все. Это тоже важно очень понимать. Соответственно, те, кто не сопротивляется... Те, кто не оказывает вооруженного сопротивления, те, кто складывает оружие, им ничего не угрожает вообще. Ничего, в принципе. Кто этого не делает, ну, собственно говоря, тут что сказать. Это их выбор. Но, опять же, как работают вооруженные силы Российской Федерации в данный момент, мы это тоже прекрасно видим. Об этом сказал официальный представитель Минобороны Российской Федерации Игорь Коношенков вчера. Мы работаем высокоточным оружием по военным объектам, как административным, так и другим, вооруженных сил Украины. Высокоточным оружием. Сегодня появилась некая информация, что в Киеве якобы что-то сбили вооруженные силы Украины. Зря они вообще, в принципе, начали об этом говорить, потому что что-то ими сбитое попало во многоэтажный дом. И они об этом, в общем-то, заявили. Вот мы сбили, и это попало в многоэтажный дом. Как я понял, к счастью, обошлось без жертв. Да? Значит, это что-то, по заявлению украинских же вооруженных сил, летело в сторону военного объекта. И украинские же вооруженные силы, по их же утверждению, сбили это над жилыми домами, и осколки попали в эти жилые дома. В связи с этим вопрос. Зачем? Если что-то летит в... военный объект, условно говоря, сбивать это над жилыми домами. Не совсем понятно. Но, допустим, опять же, туман войны, ничего не понятно, было там что-то, не было, правда это, неправда, разобраться сейчас абсолютно невозможно. Вот в этом остается, наверное, основной факт. Особенно учитывая то, как работают украинские пропагандисты. Это что-то запредельное. Во-первых, они закрыли все комментарии, которые можно было закрыть. Да, это у нас замечательная тут вот, как это называется, демократия в комментариях, и все, кто, кому не лень, что-то пишут. У нас очень большая демократия в творческих кругах, как вы видели вчера, да, всякие певцы, рэперы, шутники, вот. И всяческие другие люди, которые абсолютно 8 лет не интересовались судьбой русских людей в Донбассе, им было плевать. Ничего не знают про сожжение людей в Одессе 2 мая 2014 года. И вдруг, ну и я могу перечислять долго, и вдруг вот они вчера начали задаваться вопросом, а что ж такое происходит? А дорогие наши, не понимающие, что такое происходит, 8 лет подряд вам со всех телеканалов, радиостанций, и вообще газет и каких угодно СМИ докладывали, что происходит. Вы все 8 лет вообще этой темой не интересовались. И вдруг вчера вы поняли, что пора выкладывать постик в Инстаграм. И начали его выкладывать. Я бы хотел вам показать слова одного очень уважаемого всеми в России человека. Его уже давно нет с нами. Это Сергей Бодров. Он давно это говорил, это просто интервью, которое, в общем-то, конечно, как бы не имеет отношения прямого к сегодняшним событиям, просто потому что сегодняшние события — это сегодняшние, тогда их просто не было, это очевидно. Но, тем не менее, это надо показать всем нашим прекраснодушным дурачкам. Потому что, к сожалению, как я понял, их у нас достаточно много. Сейчас мы вам покажем слова Сергея Бодрова, мысли его, которые он когда-то высказывал, еще будучи очень молодым, такой вот сидит на крыше и разговаривает, беседует, я так понимаю, с журналистом. Прекраснодушные просто ищут, кого бы разорвать, пишет Марина. Мнение рядового француза, им такого президента, как Путин, пишет Ярослав. Это потом мы мнение будем обсуждать. Вот посмотрите, Сергей Бодров, да, про которого у нас некоторые либеральные кращие ногти блогеры, тоже прекраснодушные, которые якобы очень любят Россию, но сегодня всей душой с Украиной, да, любят снимать фильмы. Вот что думал примерно, да, по тому, как нужно относиться к собственной армии Сергей Бодров. Смотрите и слушайте.
Во время войны нельзя говорить плохо о своих. Никогда. Даже если они не правы. Как бы даже там, если твоя сторона не права во время войны, ты не должен говорить о ней плохо. Мне кажется, это очень такой простой принцип. Он очень старый, очень примитивный, но это так. Когда ничего не угрожает, когда война кончилась, тогда да, тогда можно говорить. Вот это было не так, и это было не так. И давайте постараемся, чтобы в будущем этого не было.
Вот что говорил Сергей Бодров. Найдите у меня в Телеграме это видео, пожалуйста. И перешлите всем своим прекраснодушным, придурковатым друзьям. Я знаю, что у каждого из нас есть придурковатый знакомый, хотя бы один там, да? Вот, перешлите. Вот просто хоть чуть-чуть, может быть, что-то в голове заработает. Просто какое-то странное поколение потребителей воспитано в некоторых крупных городах России. Их не так, в общем и целом, много, но они есть. Которые вообще ничего не понимают. Ну, просто идиоты. И ничего с этим поделать нельзя. Перекиньте им. Они, может быть, чуть-чуть что-то попробуют понять. И, может быть, после этого они перестанут нести ту чепуху, которую они несут. Мне Николай пишет, а другого мнения, кроме вашего, не существует? Пишет Николай. Николай, сейчас существует в этом положении, в котором мы находимся, только мнение. Министерство обороны Российской Федерации, да? Генштаба Российской Федерации, мнение официальных средств массовой информации и более и патриотического, так скажем, всего движения, которое существует в России, а это большинство жителей России. Вот сейчас существует такое мнение. Другие увлекательные мнения мы послушаем через какое-то, я так понимаю, не самое длительное время, но потом обязательно мы послушаем ваше мнение, вы обязательно вылежите ботинки американцам здесь в прямом эфире, вы обязательно покритикуете наших ребят, нашу армию. Обязательно вы это сделаете, вы обязательно попроклинаете, вы обязательно что-нибудь расскажете душераздирающее, вы обязательно поинтересуетесь, почему сейчас происходит так, как происходит, и мы вам расскажем, перескажем все 8 лет, которые мы в эфире вам талдычили одно и то же, мы вам перескажем, потому что ну, на это потребуется, правда, 8 лет, но, может быть, если мы 8 лет будем повторять все, что мы говорили 8 лет, вы, наконец-то, поймете, да, через 16 лет, что мы пытались до всех, до вас донести. Это же элементарная вещь. Но нет, вот есть часть населения нашей замечательной Родины, которая абсолютно вне контекста, вне понимания и вне политики, в принципе, но почему-то в какой-то момент они становятся невероятно вот разбирающимися в политике. Значит, пилите дальше ноготочки, дергайте дальше бровки. Да? Русская армия, наша армия, 100% поддержкой. 100. Не 98, не 99, 100. Это наши люди, это наши ребята, это наши парни. Все, вопросы вообще все исчерпаны. Мнение неинтересно вообще иное. Его нет, его не существует. Это, на мой взгляд. Какое вот может быть, например, мнение, да, когда мы освобождаем Киев от хунты нацистской? Например. Какое может быть мнение? Какое может быть мнение иное, если вы 8 лет просто видели, что творили в Донбассе эти подонки? Если вы видели, как издевались над людьми айдаровцы, торнадовцы и прочая мразь. Какое может быть другое мнение, если вы видели, как сжигали безоружных людей в Одессе 2 мая 2014 года? Возьмите, зайдите в свой любимый YouTube, в котором некоторые из вас сейчас находятся, а некоторые не находятся, и посмотрите собственными глазами. Какое может быть другое мнение, если мы видели, как нам кричали с площади сотни тысяч людей? Москаляку на геляку, москаляку на ножи. Какое мнение может быть? Если памятники великим воинам-освободителям на Украине систематически сносились все эти годы, если памятники великим маршалом Победы сносились на Украине в течение всего этого времени. Если общую нашу память о победе стирали, если 9 мая перенесли на 8, если людей с георгиевскими ленточками и знаменем Победы били и не давали им праздновать День Победы 9 мая, если нацики оголтелые нападали на стариков в Киеве, если потомки дивизии СС Галичина, СС, ходили недавно еще по Киеву со своими знаменами и огромные портреты Бандеры вешали на мосту в Киеве, в русском городе. Всем дебилам, которые сегодня пишут, что вчера было 22 июня 41 года, вы сильно ошибаетесь в датах. 22 июня 41 года было тогда, когда нацики захватили власть на Украине. А сегодня 43-й год. Сегодня год и день, когда наши люди, наши защитники, наши воины-освободители повторяют тот подвиг, который когда-то совершила Красная Армия, освободив Киев от коричневой чумы. Все. Какое мнение может быть? Мнение клоунов, которые там со своих веселых телеканалов что-то рассказывают, прочитав надпись на освежителе туалетном. Мнение этих людей надо мне послушать. Сейчас. Я не для того все эти годы изучал этот вопрос. Я не для того все эти годы обсуждал это с вами, чтобы потом какой-то кретин, который ничего в этом не понимает, зашел тут и начал что-то вещать. С чего бы вдруг? С чего бы вдруг? Если этот идиот не знает ни истории нашего Отечества, не знает о истории нашего славного воинства, если он не знает вообще ничего, этот тупой кретин. Я читаю эти комментарии, меня тошнит от них. Что это за комментарий? Просто за секунду я вам объясню. Украина — мирная страна. Мирная? Точно! Это потому, что вы там концертики давали? Это потому, что вы своими задницами на двух стульях сидели? Потому что вы собирали и здесь стадионы, и там? Это потому, что вы в две дуды дудели? Это потому, что вы и там, и сям? Это потому, что вы двуликие? Это потому, что вы предатели? Может быть, поэтому вам так казалось? Или потому, что вам было плевать на 6 миллионов людей, находящихся в Донбассе 8 лет? Под обстрелами. Градов, артиллерии. Ничего не напоминает? Нет, ничего, не думали об этом? Плевать вам было? 6 миллионов человек. Это больше, чем население Норвегии. 8 лет под войной, под обстрелами, с убитыми детьми, женщинами, стариками. Какое, вы мне рассказываете, нападение? Это освобождение. Освобождение братского народа. Освобождение братской страны, освобождение от коричневой чумы, от этой гнусной болезни, которая поразила в определенный момент Украину, от бандеровцев, от последователей Шухевича, от этих стадионов с названием Шухевича и Бандера, от этих улиц, от этих праздников, которые вы там придумали, но и не вы все, естественно, а именно нацисты украинские придумали эти все праздники, да, прославление этих эсэсовцев. Этих предателей, этих гнусных коллаборационистов. Освобождение от них. Вот что сейчас происходит. И не надо вешать лапшу на уши. Не надо сейчас рассказывать, что Россия что-то делает не так. Это вы захватили Киев. Это вы издевались над русскими людьми. Вот и все. И потешались. Я сейчас обращаюсь ко всем тем, кто захватил власть на Украине. И вы потешались. Вам было смешно. Где тот человек, который проводил языковые патрули? Где этот человек? Языковые патрули на Украине проводили или нет? Проводили. Где он? Чего он молчит? Чему он не проявит себя? Пусть покажет, пусть объяснится. Нет, его нет, он куда-то пропал, этот потрясающий, в кавычках, человек. Как так получилось, что он пропал? Очень жаль мирных жителей Украины, которые оказались в этой ситуации. которые оказались в заложниках этой ситуации. Но я еще раз говорю, русская армия, это, ребята, это ваша армия, это наша армия. Русский солдат мирного украинца никогда не тронет. Вообще никогда. В этом и заключается вся сложность той операции, которую мы сейчас проводим. Потому что мы очень сильно, как я понимаю, наши вооруженные силы очень сильно стараются уничтожить военную инфраструктуру и не задеть мирное население. Поймите правильно, я сейчас обращаюсь к жителям Киева, Харькова, да пусть будет Ровно и всех вообще городов Украины. Вы поймите, если бы мы были действительно такими, как нас описывают американцы, англичане, там вот эти французы, мы могли бы бить по городам, понимаете? И это не было бы вот так, как вы это наблюдаете сейчас, когда бьют конкретно по военным объектам, ну или по штабу, например, вооруженных сил Украины. Да, конечно, штаб находится там, в городе, да, мы это понимаем, но бьют по нему прицельно, понимаете? Точно. В этом смысл основной. Вы видите, что ударов по городам не наносится. Именно по многоэтажным домам, где вы живете, по магазинам, ничего этого не происходит. И не будет происходить. Задача избавить Украину от коричневой чумы. Нам, русским людям, всем вместе, живущим в России, на Украине, в Белоруссии, да везде, нам будет от этого нелегко. Нам очень тяжело сейчас всем вместе. Эмоционально, да, и дальше будет очень тяжело, наверное, и финансово. Но какие варианты? Какие варианты? Какие варианты, если президент Украины нынешний грозился вернуть ядерный статус Украине, да? Какие варианты? Выйти из Будапештского меморандума. Это пару дней назад было, да? Когда еще наша тусовочка не обращала на это внимания, да, делала вид, что этого нет. А мы-то обращали внимание на это. Какие варианты, если вдруг стали женщин, да, там что-то готовить к войне? Напомнить, как недавно еще в некоторых газетах публиковали фотографии одной женщины, которая будет оборонять Киев. Она была, кстати, из нациков украинских. С какой-то винтовкой и прочим. Напомнить, какая должна быть наша реакция, если мы видели, как на Украине вооруженные батальоны зигуют. Ну, они же зиговали. Ну, есть же видео. Ну, мы же это все видели. Это же правда. Это правда. Ну, какая может быть... Как, что мы можем сделать? Что мы еще можем сказать по этому поводу? Я думаю, что мы ничего не можем еще здесь добавить. Здесь добавлять просто нечего. Мне жалко ребят-срочников, что сидели себе спокойно в казармах. Пишет Вигмар. А приняли, например, присягу и в себя ракеты, пишет Вигмар. Да, это ужасно, Вигмар. Да. Но вчера предупреждение было, что лучше всем, кто... не хочет вот этого бессмысленного, вот это вот на то, что вас сейчас там отправляет, да, Зеленский, это бессмысленно, абсолютно бессмысленно, имейте это в виду. Это не имеет смысла никакого. Лучше сложить оружие и идти домой. Идти домой и все. Никто никуда не придет, если вы были в вооруженных силах Украины. Никто не придет за вами и не будет вас нигде преследовать. Преследовать будут нацистов. Всех этих айдаровцев, торнадовцев, всех этих кровавых пасторов Турчиновых, всю вот эту вот мразь нацистскую. На которых, да, там, татуировки, мы знаем какие, какая литература, как они зиговали, есть фотографии, есть видеозаписи, знаем о причастности их к сожжению людей в Одессе, вот кого, кого настигнет кара настоящая за все то, что они сделали. 8.34. В Москве. Это радиостанция «Говорит Москва», 94.8. Студия Алексей Гудошников. Всем здравствуйте. Непонятно мне новость, честно, «Говорит Москва», где Зеленский зачем-то, да, мы публикуем, что он сравнил Россию с нацистской Германией. Я вот, например, кажется, по-моему, прекрасно сейчас дал ответы на все эти вопросы. Но это какое-то старье, если даже вот честно я вот так вот вам скажу. Может быть, подскажешь нашим коллегам, пожалуйста, да, что это, во-первых, старое, потому что Зеленский уже сейчас, да, выступает. Вот просто так подойди и скажи, вот последнее, да, кто пишет у нас новости в Телеграм. Во-первых, вот последняя новость, Зеленский что-то там сравнил. Это он еще в пиджаке и в рубашечке. Это еще до. Сейчас он ходит в зеленой маечке. Значит, подскажи этот момент. Это во-первых. И во-вторых, последняя речь Зеленского совершенно не совпадает с той речью, которую он говорил день назад. Значит, прямо сейчас последнее, что говорит Зеленский, он заявляет, что рано или поздно начнется диалог между Россией и Украиной о прекращении боевых действий. Да, Владимир Александрович, мы думаем, что он начнется очень рано. Самое ближайшее время, безусловно, обязательно начнется, Владимир Александрович, тот самый диалог между Россией и Украиной о прекращении боевых действий. Вопрос только в одном, Владимир Александрович. Будете ли вы в этом диалоге принимать участие? И какое? Вот и все. Вот и все. Но, тем не менее, я согласен действительно с постановкой вопроса, что любая война, любые военные действия, они всегда заканчиваются за столом переговоров. Вот. Довольно долго мы просили сесть за этот стол переговоров Владимира Александровича, поговорить с представителями ДНР и ЛНР. Владимир Александрович отказывался еще дня три назад. Он говорил, что никогда не будет говорить с ними, никогда не сядет ни за какой стол. Нет смысла говорить с представителями ДНР и ЛНР. Смысл есть, Владимир Александрович, смысл именно в этом, чтобы вы поговорили с ДНР и ЛНР, представителями этих двух республик. Смысл в том, что Россия не ведет войну с Украиной. Потому что, как вы знаете, Россия войны Украине не объявляла. И Украина, Владимир Александрович, вы тоже прекрасно знаете, никакой войны России вообще-то официально не объявила. Мне бы хотелось понять, Владимир Александрович, одну важную вещь. Почему вы ввели всеобщую мобилизацию, если не объявили войну России? Не от того ли, Владимир Александрович, что вы понимаете, что на самом деле Россия еще пока, слава богу, не воюет, а Россия еще пока проводит операцию по принуждению к миру? Не от того ли, Владимир Александрович, что вы понимаете, что даже этой операции по принуждению к миру будет достаточно? И никакой войны с Россией и Украина не будет. По одной простой причине. Вы очень сильно ошиблись в своих стратегических намерениях. Вы низко оценили возможности российских вооруженных сил. Вы смеялись, издевались, глумились, рассказывали про мультики. У вас были глупые советники в виде Арестовича и прочих негодяев, которые рассказывали, что вот-вот они там будут брать Крым, и, значит, они победят. Аваков в эфире телеканалов разных рассказывал, что он утверждает, я могу найти это видео, он утверждает, что вооруженные силы Украины сильнее вооруженных сил России. Это было вранье. Вы либо находитесь и находились в плену того вранья, который вам поставляли ваши же спецслужбы на стол, и вы, Владимир Александрович, значит, всегда были марионеткой, которая не контролирует ситуацию, либо вы самонадеянный дурак, что еще, конечно же, хуже. И именно ваша дурацкая самонадеянность, ваш идиотизм, ваша неинформированность, ваша залихваскость вот этого, да, ваше презрительное отношение к вооруженным силам России, к русским в ДНР и ЛНР, ваше надменное отношение, ваш взгляд свысока на этих людей подвел вас. Вы сильно ошиблись. Более того, конечно же, вы рассчитывали на всеобъемлющую помощь всего западного мира. Имеется в виду помощь, конечно же, военную. Военной помощи вы не получили, и вы это знаете. Я не буду говорить о всех тех вещах, перемещениях вооруженных сил, какие, где, что, почему. Я все очень внимательно смотрю, все очень внимательно читаю, официальные источники, неофициальные. Вы все понимаете, Владимир Александрович, вопрос идет на часы, ну, максимум, день-два. Правильно, Владимир Александрович? Садитесь за стол переговоров быстрее. Звоните представителям ДНР и ЛНР. Не надо звонить в Кремль. Звоните. Звоните. Обрывайте телефоны ДНР и ЛНР. Скорее. Перестаньте загонять людей в бессмысленную бойню. В этом смысла абсолютно никакого нет. У вас нет уже авиации. У вас нет уже флота. Ваши аэродромы военные либо разрушены, либо находятся под контролем вооруженных сил Российской Федерации. Пожалуйста, перестаньте строить из себя героя. Зачем это нужно? Перестаньте выдавать глупые фразы, которые якобы намекают нам всем на некое равенство в этом диалоге России и власти незаконной, нелегитимной, пришедшей, в общем-то, на свои посты в результате конституционного переворота на Украине. Вы не народ Украины, Владимир Александрович. И вы это знаете. Именно поэтому сегодня украинские средства массовой информации, украинские крупные интернет-порталы все в плане комментариев закрывают. Ну, даже по лайкам все понятно и видно. Именно поэтому вы закрывали оппозиционные телеканалы, потому что вы знали, что не поддерживает вас большинство на Украине. Ну, почему-то. Или не знали. Тогда, значит, вы, ну, это совсем плохо. Значит, надо было заниматься дальше КВН. Вчера в игре «Танки» отключили чат из-за комментариев против России. Значит, у них все так плохо, пишет Денис. Ну, «Танки» — белорусская же игра. Значит, спасибо братьям-белорусам, которые оказывают нам максимальную поддержку в эти дни. Об этом говорят самые высокопоставленные наши люди. Об этом говорят в Беларуси. Особенно, так вот, фраза такая прозвучала, что ни одна пуля не прилетит в спину русского солдата. Угу. Спасибо, спасибо. По-другому не скажешь. Братьям-белорусам абсолютная благодарность. Наблюдаем. Скажите снова слова соболезнования семьям разбившегося Ан-26. Светлая память. Ребята очень старались выполнить. Слова соболезнования всем русским, украинским семьям, которые в эти дни, к сожалению, как бы мы ни старались, как бы наши вооруженные силы ни старались работать только по военным объектам, которые... Вот эти семьи, да, сегодня теряют своих сыновей. Всем нам, нам, русским людям, русским, украинским. Я считаю, что мы один народ. Всеобщее соболезнование. Вот. Я вам откровенно говорю, я это все с тяжелым сердцем очень говорю, воспринимаю это очень тяжело, потому что... Я понимаю, что есть люди с запудренными мозгами, чего они там, в Москве есть, в Питере есть, дураки. Вот. Понятно, что 8 лет пропаганда украинская работала. Вот. Понятно. Очень жаль. Мы, просто я хочу сказать, что мы же одно. Мы же одно. И в этом всегда была наша позиция. А позиция украинской пропаганды всегда была в том, что мы разные. Мы разные, мы не братья. Вот эти все стишки про «никогда вы не будете, мы не будем братьями, не по, там, не по матери, мы и есть братья». И огромная часть нашего братского народа в определенный момент оказалась в плену марионеточного, гнусного режима, поставленного Западом для того, чтобы превратить соседнюю братскую страну в антироссию и использовать ее годами против нас. Использовать ее тогда, когда в России происходят страшные события. Например, пожар в кинотеатре, где погибают дети. Использовать украинских блогеров, пранкеров и прочую мразь, которая будет названивать и наводить панику, и издеваться над нами, и закидывать ложную информацию, врать нам в лицо про то, сколько людей погибло, врать нам в лицо про то, что мы бросили этих людей без поддержки, да? Звонить матерям и говорить, что на самом деле дети эти живы. Вы помните, как эти мрази звонили нам, когда горела зимняя вишня? Вы помните это или нет? Вспоминайте, пожалуйста, а? Потому что когда вы говорите, мы не понимаем, что сейчас происходит, я вынужден освежать память. Вы это помните или нет? Вы помните, как каждый день по телефонам, в кавычках, минировали Москву? Как мы заходили и выходили из торговых центров? Вот зашел в него и тут же вышел, зашел и вышел. Как минировали, в кавычках, школы, вузы в Москве? Вы забыли? Кто это делал, вам напомнить? Это шутка была, думаете? Это силы специальных, вполне себе, операций. Информационной пропаганды украинской. Это специальные здания, в которых сидели специалисты по пропаганде и совершали совершенно осознанно то, что они совершали. Я не буду напоминать о смешных вещах, типа мошенниках, которые звонят там, службы безопасности Сбербанка и прочее, вот это вот у вас там замечено. Я просто об этом не, сейчас про деньги вообще не говорю. Деньги, я забыл про них. На все это время, пока наши ребята там сражаются, рискуют своими жизнями, да, отдают свои жизни. Вообще, какие деньги? Нет никаких денег, не знаю никакие деньги, неинтересно мне. Че там, где там, как там, какие деньги, какой хамон, плевать на него. Вы забыли, как это было? Так вот, я вам, слава богу, надеюсь, освежил вашу память. Очень хотелось бы, чтобы вы это напомнили всем тем дуракам, которые любят петь веселые песенки, когда все хорошо, и зарабатывать и на Украине, и здесь, да, не замечая очевидных вещей. А вчера они вдруг стали любителями всего самого мирного и родителями там за мир во всем мире. Угу, угу, конечно, конечно. Знаем. Когда нам говорят, что Украина мирная страна, мы в курсе, что Украина мирная страна. Мы сами это знаем. Мы знаем, кто такие украинцы. Украинцы — это мы. Мы сами это знаем. Но, пожалуйста, не надо делать тупой вид, когда мы вам говорим о том, какие политические элиты сейчас на Украине. Я сейчас же прямо начну выбирать из интернета все те заявления, которые делал Турчинов, Аваков, Яценюк, пока не свалил. Что говорил Зеленский, что говорил Порошенко. Ваши дети будут жить в подвалах, говорил Порошенко. Про русских детей Донбасса. Русских детей Донбасса, говорил Порошенко. В подвалах. Посмотрите, что говорят вооруженные силы Российской Федерации сегодня. Они говорят... Оставайтесь дома. К вам, мирные украинцы, у нас вообще нет никаких претензий. Наша цель – денацификация Украины. Что такое денацификация? Поясняю. Избавление Украины от коричневой чумы в виде националистов гнусных, бандеровщины всякой. Вы говорите, бандеры у нас, у вас там нет, их чуть-чуть совсем. Так и какие проблемы? Дайте нам довершить нашу военную операцию, и вы увидите, что их больше не будет вообще. Если их так мало, то какая проблема? Давайте сковырнем эту мразь вместе. Почему нет? Если это малая, гнусная часть, да, украинского населения, которая мешает жить... Всем русским и украинцам годами нас стравливает. Давайте сковырнем эту мразь. Давайте скинем ее. Давайте возьмем их гнусные знамена и в белых перчатках, принесем потом на Красную площадь и сожжем вместе с этими перчатками эти гнусные знамена. Давайте. Такое у меня предложение. Почему нет? Ну, раз так, почему меньшинство гнусное, нацистское, управляет сейчас украинским большинством. Почему? Настал момент, когда нужно от этого освободиться. Братья, настал он? Он настал, все. Все, вы видите, Россия ставит на кон все. Мы все ставим на кон, все. Мы не боимся никакого Запада. Вы поняли это или нет? Те, кто думает, что Россия такая большая, да, там, нападает на маленькую Украину. Во-первых, мы не на Украину нападаем, еще раз подчеркиваю. Мы проводим спецоперацию по уничтожению военной инфраструктуры. Это очень важно. И националистов всяческих. Вам уже наш верховный главнокомандующий сказал, как с ними будут поступать. Здесь наша позиция неотступна. И она абсолютно ясна. Но я думаю, что большинство украинцев разделяют эту позицию и помнят трагедию Одессы. Помнят. Русской Одессы помнят эту трагедию, как жгли там людей. И что они там говорили. И как они зиговали. Все есть на видео. Пора чего? Пора. И пусть вот эти вот, которые там чепчики в воздух кидают или там плачут. Черный экран, такой экран. Пусть дальше бредят по-своему. Мы-то знаем, почему так. И мы-то знаем, что к этому все и шло. Нам тяжело, нам больно, нам не хочется всего этого. Но какой у нас выход? Давать этой бандеровской мрази еще больше захватить Украину. Давать этой бандеровской мрази в руки ядерное оружие после выхода из Будапештского меморандума. Так? Давать этой бандеровской мрази еще больше оружия от НАТО, больше самолетов. Сколько? 100 тонн? 1000 тонн? 1000 тонн? Сколько они еще бы привезли на Украину? Сколько? Ну? Украинцы! Вы же русские. Разве нет? Мы же один народ. Мы же братья. Нет? Или американцы вам братья? Очень сильно сомневаюсь, что американцы вам братья. Очень сильно сомневаюсь. То, что американцы поддержали вашу вот эту вот нацистскую клику, да? Ну, это мы знаем. И зачем они поддержали, тоже знаем. Чтобы вас в страхе держать. И нас потом поработить. Есть у нас, вон дежурный по Африке присылает мне фотографии, где на украинский флаг нанесена свастика. Дежурный по Африке, понимаете, в России такие идиотские законы в этом смысле, что я не могу показать эту фотографию в эфире. Потому что если я покажу фотографию со свастикой в эфире, меня тут же накажет Роскомнадзор. Потому что они будут это проводить как то, что я якобы что-то пропагандирую там, нацистское. И я не могу показать, как эти ублюдки, засевшие во власти на Украине, используют вот это, не знаю, как это, флаг, на котором поверх украинского, да, флага нанесена свастика. Я не могу это показать даже в эфире. Я могу только сказать, друзья, зайдите в интернет и посмотрите, пожалуйста. Больше я не могу. А в эфире я этого показать не могу. Это нарушение закона. Я не знаю, кто писал этот закон, честно вам сказать. Ну, вот оно как-то так. Может быть, пока мы и перестанем применять этот закон и немножечко покажем все-таки, что к чему. Может быть, мы покажем торнадовцев, что они творили в 15-м году. Айдаровцев, может, мы покажем в конечном счете. Азов, может, мы покажем. Но всем вот этим дуракам, которые сидят там на всех каналах возможных, я поражен просто. Идиоты. Как можно ходить по Останкино и не поговорить с людьми, которые занимаются этой информацией, вообще разбираются хоть частично в истории в этой? Вообще просто кромешные дебилы. Ходят там, шутки шутят свои какие-то, друг друга там радуют все. Радуйте дальше. Я понял, вы такие же, как Зеленский. Идиоты, не ориентирующиеся ни в чем. Вы не понимаете вообще ничего. Вы не видите вообще ничего. У вас просто есть вот ваш Инстаграм, и в этом Инстаграме, как делают вот другие, так вы и делаете. Все с вами понятно. У меня зять по крови хохол, в душе русский, пишет деревенский парень. Деревенский парень, я вам так скажу, у меня у самого частично украинская кровь. Может быть, поэтому я такой красивый. Вот шутку, да, вот такую я буду сейчас шутить. Что украинцы, что русские всегда сохраняют чувство юмора в любых обстоятельствах. Даже в таких скверных, которые сейчас сложились. Есть у меня она. Это украинская кровь, как некоторые говорят. Но я просто не собираюсь даже делить на какую-то русскую, украинскую кровь нас, друзья. Ну, южане мы или северяне, да какая разница, да мы русские люди. Завязывайте уже оперировать вот этими понятиями, которые вам навязаны, в том числе и там в 20-е годы 20-го столетия, когда проводилась политика коренизации. Не нужно этого делать. Все. Мы... один народ. Ну, прям если так вот вас коробит, что мы один народ. Ну, хорошо. Мы почти на... вот мы на 99% один народ. Так вот легче, так чуть-чуть легче подотпустило. Поразительно. Невозможно разделить русских и украинцев. Невозможно. Вообще непонятно, у кого какая кровь. Мы одно целое. Чего непонятного? И мы это твердим сколько лет подряд. И сколько лет подряд мне в лицо бросали украинские националисты. Они бросали мне в лицо это на эфирах, которые, на которые их зачем-то звали все время. Я вот не понимаю. На все программы политические у нас почему-то обязательно приходили нацики записные украинские. И гнали там свою долбанную пургу нам в лицо. А нам почему-то надо было стоять, сохранять лицо и им спокойно отвечать. Вот за каким они чертом все эти годы были приглашены. Еще я знаю, что некоторые там за мелкий прайс ходили. Вот это зачем мы делали? Это мы ради рейтингов делали, что ли, или что? Вот мне, да, я обращаюсь сейчас к коллегам ко всем, вот серьезно. Не Олегам, а к коллегам, к журналистам. Красивое шоу вы устраивали, да? Чего вы их звали-то, записных этих идиотов, которые вам там рассказывали, как они сейчас нас победят и прочее? Я разговаривал с такими. Вот. Никогда. Вы нам не братья. Вы, сейчас я вам скажу, как же это они, как говорят, вы Мордор, вы татаро-монгольская орда, а мы славяне, а вы не славяне, а у вас не русский язык, а у вас российский язык, нет русского языка, у вас российский язык, а? Одно и то же самое, одно и то же. А почему вот у нас ранок, а у вас утро? Ну, потому что на Украине некоторые слова заимствованы из польского языка. Потому что Украина всегда была пограничной с Польшей территорией. И да, поэтому ранок. Ну и чё? И чё, что ранок? А почему тогда у сербов утро тоже, как у нас? Ну, потому что так получилось. Всяко разно бывало в этой жизни. Что это вообще и кому доказывает? Кроме того, что утро можно называть утро, или называть его можно ранок. А месяц — это может быть еще и луна, а может быть и месяц. Да? В-на. Вот главный спор. В-на. В, вот в Украину. Вот в Украину.
Хотя, само собой по себе, слово «Украина», оно, конечно, русское. И означает всего лишь навсего «окраина», да, «окраина». Но нет, надо изображать что-то другое. Окраина, кстати, чего? Никто никогда не задавался вопросом. Окраина нашей родины, нашей России, нашей... Давайте так, Руси. Хорошо? Так легче? Дальше. А у вас там на болоте лягушки квакали, когда Киев уже был. Да не, не надо говорить, у вас там на болоте лягушки квакали. У нас там вместе с вами Москвы не было, а Киев был. Потому что мы тоже имеем непосредственное отношение к Киеву исторически. Алло, это русский город вообще изначально. Вы чего рассказываете? Князь Владимир крестил Русь. Владимир, князь. Он киевский был, потому что в Киеве сидел. А были и другие периоды. Московский, например, и до Киевского тоже были периоды. Обратите, пожалуйста, на свое пристальное внимание. Это все равно, что взять и сказать, а вот есть, значит, Россия Санкт-Петербургская и есть Россия Московская. Ну, у нас же была когда-то столица в Санкт-Петербурге. Ну, для понятного обозначения в определенный момент историк, сидящий, описывающий периоды нашей истории, нашей страны, нашей, я говорю, нашей совместной, сказал, ну, это Киевская Русь. Что значит Киевская Русь? Объясните. Это исторический промежуток, когда столицей Руси был Киев. Точка. Все. Так мы и не против. Так мы и не против. Ведь Киев для нас родной город. Именно поэтому советские войска освобождали Киев от коричневой чумы. Именно советские войска. И именно поэтому, когда начали бандеровцы сносить памятники нашим воинам-освободителям, поливать их краской, ломать их на наших глазах и потешаться над нами. Мы это запомнили.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Девять часов, 4 минуты, пятница, февраль, день 25-й, это радиостанция «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников, всем здравствуйте. Мы продолжаем наш спецэфир, который будет идти в нашем стриме, вот здесь на YouTube и в эфире весь день, мы будем просто меняться с коллегами. Вот. Кстати, поляки нещадно резали украинцев, называя их быдлом, наш царь их в Харькове приютил, пишет Андрей. Да потому что поляки... Это объяснить-то помягче, резали русских на самом деле. Но вот это такой важный момент. Тех, кого удавалось ополячить, удавалось. Кого не удавалось, того и резали. Но, значит, сейчас я хочу вернуться к тем вещам, которые вот мы обсуждаем. Мы сегодня в большей степени говорим об идеологии. Вчера стало понятно, что выдавать оперативно-тактическую информацию вот так вот в прямом эфире, это не совсем верно. Как оказалось, в информационном смысле российские СМИ оказались не готовыми к такому развитию событий. Это моя оценка. Вот. Украинские СМИ оказались готовы к такому развитию событий, потому что они информационной пропагандой военной занимались на протяжении 8 лет. Обратите внимание, они лепят одну дезу за другой, нисколько не стесняются, у них все прекрасно получается. Арестович вчера то возьмет там Харьков, то возьмет Житомир, то еще что-то возьмет, то еще где-то какие-то бои. Все время он там что-то брал в одиночку в своих соцсетях, что-то там рассказывал, улыбочки какие-то там у него и прочее. Это тот, который Русь-Украину там придумал. Значит, они работали как военная пропаганда все эти годы, и они продолжают работать как военная пропаганда. Наши СМИ работали, конечно, ну, понятно, что был определенный перекос, но вот такого наши не умеют делать. И вчера, конечно, начали вот сдавать информацию, места пуска, техника, вот это все начали сливать, показывать сразу, где кто идет. Вот этого делать ни в коем случае нельзя, это подстава, это просто нож в спину собственной армии, ни в коем случае, нигде ничего такого не публиковать, не опережать события, опираться на официальную информацию, желательно на заявление Министерства обороны Российской Федерации, которое мы слышим от официального представителя Министерства обороны Российской Федерации Игоря Коношенкова. Вот его слушаем. Если нам даже кажется, что его информация, она идет с запозданием в несколько часов, это так надо. Вот его слушаем и повторяем. Вот и все. Очень простая задача. Друзья, идет военная спецоперация. Это очень серьезно. Это очень серьезно. И вилять сейчас, изображать из себя какого-то там центриста, рассуждать, попивая кофе с круассаном, можно, если только вы находитесь где-нибудь во Франции. Вот. Если вы находитесь на Украине или в России, этого делать не стоит. Это просто неправильно. Что бы сказал Доренко, это просто все, русские вперед. Или так-то оно так, да трошечки же не так, пишет Алексис. Мне несколько раз уже писали и вчера, и сегодня относительно Сергея Доренко. Итак, Сергей Доренко, сын русского офицера, советского, всегда, систематически, из раза в раз, в любом своем выступлении, вообще в любом, поддерживал русскую армию. Всегда. как бы он ни относился к власти, это я гарантирую просто, как бы он ни относился к власти, какие бы проблемы ни были, как бы он не спорил с теми людьми, которые были во власти, и как бы он не пытался там кого-то сместить, и получалось или не получалось, это дело другое, или кого-то там поставить на какой-то пост. Но вы знаете, что Сергей Доренко, Сергей Леонидович-то, ну, имел очень серьезное влияние в определенный момент на политику в России, да, вот именно информационную политику, очень серьезное влияние в определенный момент. Потом это влияние, так скажем, было сокращено. Он всегда был на стороне русской армии. Никогда не говорил плохого слова про русскую армию. Советскую, хотите скажите, это все равно русская армия. Всегда. И на площадь Минутка он выходил тоже, когда наши вооруженные силы наводили конституционный порядок. Всегда. И даже иной раз предлагал такие вещи, которые мы себе и представить не могли. Например, в определенный момент, я точно знаю, не считаю на данный момент это правильным, Сергей Доренко предлагал производить, если я не ошибаюсь, кассетные бомбардировки Грозного, да? Вот я могу ошибиться, а, может быть, не кассетные, но тем не менее. Было такое. Ну, потом, конечно, смягчилась позиция. То есть я думаю, что сегодня, это мое мнение, во-первых, первое, что бы сделал Сергей Доренко, поддержал русскую армию. Второе, если бы кто-то дрогнул в коллективе, он сразу бы пошел гулять на улицу. Как было, когда дрогнули некоторые в момент крымских событий, сразу же пинок под жопу такой получили, что улетели. И до сих пор летят. И до сих пор летят. И нигде их что-то не видно. Получили бы прям пыром по копчику и летели бы. Идиоты, раз такие тупые. Вот и все. Вот, я думаю, как бы поступил Сергей Доренко. Сказал бы русские вперед и пленных не брать. И все, и разговор на этом был бы окончен. А все, кто не согласен, ну, ваша проблема. Русская армия всех сильней. Все. Так поступает любой патриот своей родины. Все. Если только начинается виляние, если только начинаются вот эти рассуждизмы какие-то, и уж тем более осуждение твоей армии, которая находится сейчас в момент боевых действий, это значит, ты коллаборационист, предатель, власовец. И Фиальт, который заводит предательскую, да, вражескую армию в спину вам. Вражескую армию в спину. Эфиальт. Дудь, Эфиальт. Меладзе, Эфиальт. Все они Эфиальты. Напомню вам фильм «300 спартанцев» некоторые любят. Кстати, мы в этом смысле 300 спартанцев, а никак не Украина. Объяснить почему? В данный момент. Не украинские власти. Потому что за украинскими властями 1,5 миллиарда человек западного мира. А на 150 миллионов. Ну, плюс украинцы еще, сколько миллионов на данный момент, которые нас, я уверен, поддержат, потому что мы братья. Ну, хорошо, пусть будет нас еще на 40 миллионов больше. И вот так. И против нас 1 миллиард, даже больше. С огромными средствами, возможностями, которые уже нас душат. Душат. Много лет душили. Душили, вводили санкции. Не давали избавить мир от террористов в Сирии. Мешали нам. Подлые операции производили. Да. Били, в том числе иногда вроде бы случайно по нашим людям. Иногда нечаянно, как будто бы сбивали наши самолеты военные, я напоминаю. Да. Вот это все. Это все мы помним. Никуда это не делось и не денется. Другое дело, что пара идиотов, которые у нас ляляйку какую-то и песенки плясали, там танцевали, они об этом не знали. Потому что они всегда с презрением относились к информации как таковой. Их жизнь заключалась в том, что они ели там эти ананасы в шампанском, да, рябчиков жевали, и вот у них основная проблема была, будет хамон или не будет хамон, будут корпоративчики или не будут корпоративчики. Я сейчас обращаюсь ко всему бизнесу российскому. Мое обращение, мы вчера с президентом разговаривали, мое обращение к бизнесу российскому. Перестаньте этих идиотов звать себе на корпоративы за огромные, бесконечно огромные деньги.
Перестаньте. Пускай идут работать. Работать руками. За простую зарплату среднего человека в России. А то миллионы отчехляли бюджеты городов и разных компаний за то, чтобы какой-нибудь дурачок, который сейчас не может даже понять, что происходит, приехал и 30-40 минут там что-то покривлялся на сцене, повел какое-нибудь невероятно важное мероприятие, да? День рождения чьей-нибудь там дочери или чьего-нибудь там сына. Или какого-нибудь там отделения какой-нибудь сырьевой компании, которая решила отпраздновать там какой-то свой корпоратив. Не давать ни рубля. Посмотрим, как они запоют. Жирно живут, кайфово живут, красиво живут. Предатели. Предатели на теле нашей Родины живут лучше, чем те, кто предан ей. Это нормально? Это нормально? Нет? Я считаю, что это абсолютно ненормально. Это вообще ужасно. Потому что одно дело, Юрий Никулин, фронтовик наш, да, Басов. Я могу перечислять долго тех авторитетнейших людей, которых когда-то любил весь Союз и продолжает любить весь Союз Советский. Уважал их за их работу, за их жизненную позицию, за их несгибаемый характер. Из-за их умения развеселить свой народ, который проходит через тяжелейшие испытания. И всегда быть на стороне своего народа. И быть частью его вооруженных сил, и быть частью этого народа. В каждую секунду. И вот это вот с крашенными ногтями, в платьишках наполовину, в половину костюмах, предательское, непонятное дерьмо, которое сегодня... Почему-то вдруг стало... стали они лидерами мнений. Почему? Никто не задавался вопросом. Я вам отвечу на этот вопрос. Я вам отвечу прямо. Последний раз мне надоело уже это говорить. Я это говорю не то, что даже 8 лет. Я задолбался это говорить. Я устал. Мне надоело это говорить. Но я скажу еще раз. Потому что свое информационное пространство, государство, претендующее на независимость, должно контролировать, должно иметь свои площадки и с трепетом относиться к этим площадкам и с тем, что там происходит на этих площадках. Как это делает Соединенные Штаты Америки и как это делает Китай? Контроль информации в своей стране. Есть три столпа государственности и независимости. Деньги, военная мощь, армия, флот, вооруженные силы, так скажем. И информация, в скобках политика, потому что политика это и есть информация. Мы на политико-информационном или на информационно-политическом поприще, ребята, работаем в чужих, играем в чужих казино. Facebook вчера свою рожу гнусную показал. Че сидим? Кого ждем? Еще хотим? Давайте пусть всех патриотически настроенных людей этот Facebook заблокирует. Давайте дадим такую возможность. Давайте Роскомнадзор у нас еще раз выразит обеспокоенность относительно того. И вот, а немедленно разблокируйте. Закрывайте Facebook к чертовой матери. Это не свобода слова. Это, ребята... Специальный орган политических и информационных операций Соединенных Штатов Америки. Все! Вам уже впрямую это вчера сказали. Впрямую. Вам это говорили много лет, но вчера прямо подтвердили уже железно. Дальше. Хакеры Anonymous, которые теперь будут атаковать наши важные там объекты, критически обещают. Вы теперь поняли, что хакеры Anonymous — это никакие не Anonymous. Это никакие не набрались на улице люди и просто решили что-то там делать. Это ребята, специально обученные люди, которые годами работают против нас. Да, это тебе не свободные личности в интернете. Это выполняющие свои задачи бойцы
войны информационного фронта. И сейчас они обещают нам отключать электричество, дорогие друзья, глушить сайты нам, класть их, понимаете, важные для нас. Не всякую ширпотребную дрянь, а важные для нас, критические инфраструктурные вещи атаковать. Все? Понятно с этими анонимами? Дальше. Точно такие же силы специальных, в общем, операций, в том числе информационных, работали по Беларуси из Польши и Литвы. Именно поэтому у них все было по информации, а у нас ни черта не было. Русские журналисты оказывались, российские, в абсолютной информационной блокаде, когда работали в Минске. Это было невозможно, я сам там работал, невозможно было ни позвонить нормально, ни написать ничего. У этих, нехто там и прочее, гнусь, все было тип-топ, потому что операция была спланирована и отработана заранее, вся была продумана, просто не получилось. Но заранее все было спланировано очевиднейшим образом. И мы знаем, как через посольство Польши и Литвы информация передавалась по спутнику. Мы знаем эту технологию. И они сидят и создают армии ботов. Они сидят и звонят. Они сидят и русским языком пишут, что «я житель России и я против». Они работают 24 часа в сутки, много лет против нас. Мы сидим, изображаем демократию. Вам уже все позакрывали, все возможные ресурсы и закроют до конца, будьте убеждены в этом. На Западе никакую информацию мы на Запад уже не донесем, бесполезное занятие. Закрывайте в ответ хотя бы, алло, закрывайте, рубите. В чем смысл быть использованными на чужих площадках? В чем смысл быть рабами этих площадок? В чем смысл, объясните? Если вас будут затыкать, а слово давать только каким-то идиотам, крашеным-перекрашенным, дуракам, которые ничего не понимают, для которых Донецк и Луганск — это пустое слово, и для которых 6 миллионов человек, которые были 8 лет в войне, это пустой звук. И они говорят, что же такое произошло? А то произошло, что вы игнорировали очевидные факты все это время. Вот что произошло. А знаете почему? А я вам скажу почему. А потому что ваша картина мира формируется социальными сетями. Потому что вы годами рассказывали о том, что что я буду смотреть телевизор? А может, иногда надо было посмотреть и телевизор, только чтобы для того, чтобы, ну, оценить хотя бы другую позицию какую-нибудь. А социальные сети, родимые мои, любимые, у нас самые знаменитые, это не наши социальные сети. Угу. Поэтому зайти сейчас в ленту Facebook невозможно. Там все прогнило. Поэтому зайти в Твиттер невозможно. Поэтому Твиттер в новостной ленте и в поисковой запросах Google вперед всегда двигает и будет двигать в первые запросы именно представителей коллаборантского движения внутри Российской Федерации. Вот именно их всегда. Именно поэтому любой ролик коллаборанта наберет много просмотров на YouTube, а любой ролик патриота не наберет. Вот именно поэтому. А если вдруг наберет, то его заблокируют. Он, потому что, ой, все, пора блокировать. Ой, что-то много стал набирать. Ой, все. Хватит уже дурака-то валять. Ну сколько можно-то? Я сейчас обращаюсь к нашим. Роскомнадзор опять там озабоченность. Какая у вас озабоченность? Что, не видите, что происходит, что ли, вокруг? Странно. Алексей, а вдруг США и хотели такого исхода события, пишет Павлик. Да нет, они, конечно, хотели другого исхода событий. Они хотели, о чем, в общем-то, нас предупредить. Вот давайте так вот, я коротко объясню, что хотели США, на мой взгляд. Вы видели, как наши крылатые ракеты долетают до военных объектов Украины? Видели же? Кадры видели уже, наверное, да? А вы примерно карту видите же, да, перед собой? Вы же знаете, как Украина выглядит. Вы же понимаете, что это пол Европы, да, Украина? Очень большая. Ну, Турция, Украина, просто можете посмотреть на карту, сопоставимы. Очень большая страна. Для Европы огромная. Вы, наверное, знаете, где находится Ровно, да? Ну, это запад Украины, в принципе, уже. И вы, наверное, уже видели информацию о том, что аэродромы военные в Ровно
да, ну, так скажем, по ним поработали наши ракетами. Посмотрите, где находятся наши, посмотрите, где находятся ровно. И поймите, что если бы американцы поставили свои ракеты, крылатые и остальные, на Украину, то все то же самое, что вы сейчас видите с военной инфраструктурой Украины, могло произойти с нашей военной инфраструктурой. Вы бы видели не зарево где-то там, в Днепропетровске, за Днепропетровском, а вы бы видели зарево где-нибудь за Химками. А может быть, учитывая их отношение к нам, вы бы, скорее всего, просто увидели бы зарево в окошко своего дома. Где-нибудь в Москве, например. Или Москва-то, ладно, здесь очень серьезная ПВО-система. Ну, а где-нибудь в Воронеже, скажем так, не такая же, наверное, лютая система, как в Москве. Поэтому просто бахнули бы вам в Воронеж, и все. Или в Брянск, или... Да выберите сами. Пусть будет Курск, Ростов. Легко. Легко абсолютно. В чем состояло требование России, в чем оно состоит? Отодвинуть инфраструктуру НАТО к 97-му году. Именно в этом, дорогие друзья, оно и состоит. Именно в этом и состоит. Потому что мы знаем, какое оружие есть у американцев. И мы знаем, на какое расстояние его нужно поставить, чтобы оно... хоть и было опасным для нас, но не представляло такой опасности, какой оно будет представлять, если Украина потеряет свой нейтральный статус и станет государством НАТО, и на наших границах поставят эти ракеты. Мы знаем, куда вы клоните, уважаемые американцы. Вы сильное, мощное государство, конечно, американцы, тут вопросов нет, но... Не знаю. Понятно, что для нас ситуация хоть так... неприятная, сильно неприятная. И, конечно, нам бы хотелось, чтобы этого всего не было. И, конечно, мы Украину упустили, и, по сути, после того, как... Ну, сначала в 2004-м, потом выправили ситуацию, да. Ну, вот, когда поставили Януковичек, наверное, некоторые расслабились сильно и упустили потом. Понятно, что это прокол наш. Это точно, это очевидно. И понятно, что вот за ошибки политические сегодня мы, ну, вы знаете, да, где ошибаются дипломаты и политики, там приходится работать вооруженным силам. Зачем там ракеты ставить, они в Латвии поставят, а это еще ближе. Ваш аргумент ноль, Литва, Эстония все еще ближе, пишет Андрей. Андрей, наш аргумент не ноль. Потому что Латвия, Литва и Эстония сейчас видят, какого размера они... а какого размера Украина. И прекрасно понимают, что любые поставленные там ракеты в Эстонию, во-первых, количественно недостаточны, и, во-вторых, будут уничтожены за 10 минут. Если вдруг они вдруг будут для нас хоть как-то опасны. Вот и все. Латвия, Литва и Эстония сейчас должны сделать глубинные выводы. Понимаете, о чем идет разговор? Сейчас глубинные выводы должна сделать Грузия, безусловно, потому что они тоже на фоне того, что в НАТО там просилась, вот сейчас Украина, тоже начали активно проситься в НАТО. Не надо этого делать, если вы находитесь на границе с Россией, вы занимаете нейтральный статус. Все, мы не позволим поставить ракеты к нашей границе, не позволим взять нас в кольцо. Вы не смогли взять Белоруссию, вы пытались. Вы не смогли взять Казахстан, вы пытались. Ваша единственная удача была, это взятие Украины. Конечно, это была крупная победа, и, конечно, вы с этого и начали, все понятно. Потому что вместе с Украиной, если бы вы взяли Белоруссию, мы бы быстрее справились. А вот Украина — это огромное государство с большим народонаселением. Это была великолепная операция американцев, которую они долго планировали и совершили блистательно. Но, к сожалению, это была операция, направленная против русского и украинского народов. Весь смысл этой операции заключался в том, чтобы из Украины сделать антироссийское государство абсолютно с злобной позицией по отношению к своему соседу, к нам, и использовать Украину как военный плацдарм для дальнейшего, так скажем, наступления или возможного наступления при необходимости на Москву. Потеря при взятии американцами Украины, самое главное, была Крым. Если бы американцы взяли Украину с Крымом, все, что вы сейчас наблюдаете своими глазами, скорее всего, вы бы уже не наблюдали никогда. Это был бы совершенно потерянный для нас момент. Вообще, Крым взять американцы не смогли. Спасибо русским людям в Крыму, которые сделали свой выбор. Спасибо. Мы очень вас любим и благодарим за это. Что вы, не раздумывая, сразу же вернулись и объединились со своим же народом, с большей частью. Спасибо вам большое всем крымчанам, я сейчас говорю. Вот. Ну, а Донецкий и Луганский, 8 лет они это терпели. 8 лет они сражались, 8 лет они страдали. 8 лет мы здесь с вами весело рассуждали, спорили на всякие разные темы. Вот. Про каких-то блогеров, маньяков, не маньяков, какие-то песни, не песни. Эти люди 8 лет уничтожались планомерно Киевом. Из-за людей-то их там и не считали. Вот так, вот так. Ну все. Конец настал таким временам. Другие времена наступили. Легкие они? Нет. Отнюдь они не легкие. Легко ли на душе русским и украинцам? Нет, очень тяжело. Но какой у нас есть выход? А никакого больше выхода у нас нет.
Д34 в Москве. Зеленский говорит, несмотря на сложности с созданием военной антироссийской коалиции, не сдается и обратился к странам Бухарестской девятки за оборонной помощью и санкциями против России. Бухарестская девятка – это объединение 9 стран Центральной и Восточной Европы, созданное для углубления военного сотрудничества между странами восточного фланга НАТО. В состав объединения входят Болгария, Венгрия, Эстония, Литва, Латвия, Польша, Румыния, Словакия и Чехия. Вчера, вот не помню, то ли румынские, то ли румынские, по-моему, как раз венгерские, в общем, не помню, в общем, военнослужащие говорили о том, что хвалились тем, как они, значит, посадили украинский самолет. Алекс мне присылает цены на автомобили. Kia K5 5 500 000 сейчас якобы кто-то пытается продавать. Слушайте, я сейчас увидел новости. Если вам хочется про деньги, я сейчас скажу тут вот. Я увидел новость про одну сеть, которая у нас продает какую-то технику. Что-то она, по-моему, называется ДНС. Я сейчас вам найду ее, дорогие друзья, просто для понимания. О, российская сеть магазинов электроники ДНС подняла цены на 30% из-за высокого спроса среди покупателей. Ну, понятно, люди метнулись опять покупать телевизоры. Опять все по новой. Ну ладно, покупайте свои телевизоры. Понятно, как вы сильно переживаете за свои вооруженные силы и поддерживаете их со своими телевизорами вонючими. Но это ладно. Сеть ДНС, кто руководитель, не знаю. Вы как те бомбилы, которые отвозили людей от метро за 5000 рублей 100 метров, когда происходили террористические акты в крупных городах России. Вы подонки, негодяи и мрази. Если у вас эта техника уже куплена, продайте ее людям по той цене, которая есть. Вы что, нажиться пытаетесь? Она же у вас уже куплена. Продайте людям по той цене. Нет. Накрутили. Будьте прокляты, предатели, гнусные, вонючие жлобы из ДНС. Никогда в жизни не пойду у вас ничего больше покупать. Желаю вам, чтобы ваша сеть, если это правда, сгнила. Никогда ни рубля больше вы от меня не получите вообще. И не только я надеюсь от меня. Говноеды. Может быть, это слишком жесткое слово, но тем не менее.
Каждый, кто пытается нажиться сейчас на том, как, в общем-то, мы сейчас, в каком положении мы сейчас находимся, вот, у меня отношение к этим людям вот ровно такое, которое я сейчас обозначил по отношению к ДНС. Если, конечно, это правда. Если это неправда, я принесу свои искренние извинения без всяких проблем. Я понимаю, что сейчас могут и обманывать, и всякое такое. Но все-таки ощущение, что это правда. Так, что у нас еще? Да ладно, без электроники можно прожить, пишет Юрий. Да кто вам сказал, что мы без нее будем жить? Мы будем жить с электроникой. Наша задача сейчас выполнить кое-что более важное. А электроника у нас будет, потому что у нас есть нормальные взаимоотношения с Китаем. Ну, не iPhone у вас будет, а Huawei. Ну, вы что, сдохнете от этого, вот скажите мне. Ну, вы умрете от этого. Вы, это можно сравнить с мучениями людей Донбасса 8-летними, что у вас будет этот Huawei. Ну, Huawei, Huawei, господи. Прям электроники у нас не будет. Бредни эти, не слушайте вы. Городят сейчас какую-то ересь и наживаются на людях. Вот эти вот торгаши. Не надо им помогать наживаться на вас. Не надо. Ну, если мне не верите, то ладно, можете действительно, там вот, были какие-то деньги, пойду лучше телевизор куплю. Ну, и идите и купите, в конечном счете. Ну, а те, кто поднимает сейчас цены, будут прокляты. Вот уже прокляты, все, они уже прокляты. Подонки и негодяи. Так, а почем, а чем плох Huawei-то? Ничем вот он и неплох, оверлук. Ну, просто вот у нас истерики сейчас валяются некоторые, что у них электроники не будет. Все, кончилась электроника в мире. Посмотрим. Я слежу внимательно за ситуацией, связанной с Китаем и Тайванем. Мне очень интересно, как это все будет развиваться и будет ли как-то развиваться. Но китайцы, они такие очень аккуратные люди. Да, многотысячелетняя у них история. Мы по сравнению с китайцами, конечно, молодежь. Что тут говорить? Очень они мудрые, действуют выверенно, спокойно. Но, может быть, сейчас они перейдут к каким-то более активным действиям в какой-то момент. Я думаю, что это было бы правильно. Будет это или не будет, вообще не знаю. Стоит ли нам на это рассчитывать? Не надо. Нет, нет, нет. Ни в коем случае не надо рассчитывать. Когда вы вдруг сидите сейчас и думаете, вот Китай нам поможет, вы превращаетесь в Зеленского, который думает, что ему за граница поможет. Есть у России два главных союзника. Армия и флот. Не просто так это сказано. Все. Все остальные помогут? Спасибо. Не помогут? Ладно. Все. Вот так и надо это воспринимать. Помогут? Благодарим, спасибо большое. Словом помогут, спасибо за поддержку. Делом помогут, два раза спасибо за поддержку. Не помогут, ну, ничего не говорим. Ну, не помогли и не помогли. Дело ваше, мы запомнили и все. Потом, когда вам надо будет помочь, ну, мы тоже будем делать соответствующие выводы для себя. Захотим мы вам помогать или не захотим мы вам помогать. Вчера заплатил налоги, пишет Ники Зет. Поддерживаю Россию по мере моих сил. Баксы все продал, готовлюсь скупать русские акции за рубли, пишет Ники. Понятно, Ники, понятно. Я, честно говоря, не очень-то разбираюсь в этих вопросах, я вот честно вам скажу. Всегда хотелось разобраться и даже вот там думал, может, что-то там купить, что-то продать. И с биткоином. Короче говоря, однажды я купил доллары по 80. Или мне даже сейчас кажется, что по 85 я их купил, когда вот такая же истерика была. Вот, мне насоветовали наши слушатели тогда, я купил что-то, какие-то доллары. И вот они у меня, вот как я их купил, они у меня так вот и есть. Там, да, по 80 или только по 85. Я, по-моему, не помню. По-моему, какая-то предельная вообще цена была, по-моему, 85, если не ошибаюсь. Ну и вот и что? Ну и все, ну вот оно, вот как бы оно вот так. Вот такой я трейдер, вот такой вот я бизнесмен в этом смысле. Финансист я, конечно, уникальный. Очевиднейшим образом. Поэтому, ну вот есть у меня какие-то деньги. Что-то я там накопил, работаю уже, да, постоянно. Все-таки деньги есть, ну, в рублях, да. Вот эти вот доллары, те самые, они у меня до сих пор есть тоже, смешно. Вот, думаю, ну мало ли когда-нибудь вырастет, может быть, да, продам. Потом думаю, да, пускай вообще валяются, да и пофиг. Сейчас еще запретят хождение доллара, и вообще будет самое смешное, что может быть, ну это ладно. Ну и в рублях, ну и вот я сейчас думаю, ну что, что-то купить, что-то продать. Да я не понимаю ни черта. Сейчас что-нибудь куплю, оно еще меньше будет, пропадет куда-то. А,
Уже будь что будет. Вот у меня отношение уже такое. Ай, ладно. Единственное, я, может быть, пожалел. Вот, может, это был намек. Может, надо было все-таки вписываться в вот эти ипотеки, которые халявные были. Вот я вот сейчас думаю. Может быть, вот когда вот нам правительство сказал, так, раздаем сейчас халявную ипотеку. Ребята, берите. Надо было, может, прям бежать брать. Да, может быть, надо было. Эх, ладно. Поняли, да? Поэтому я торгаш никакой. И не буду даже пытаться изобразить из себя онага. Вот и все. Забей, пишет Макс. Так и сделал Макс. А вы не знаете, что означает знак Z на бронетехнике, что на видео показывает, пишет Сашел. Да по-разному объясняли. Некоторые говорили, что это якобы Z, это Запад. Якобы видео с учения, которые были в Белоруссии, и вот там одни западные были, их изображали, нет. Я, честно говоря, не могу ничего сказать по этому поводу, да. Очень, я же еще раз говорю, когда я смотрю оперативную информацию по Украине, по спецоперации, да, ну, одни и те же видео под разными названиями идут. Вот просто какие-то лежат обломки. И тут же, значит, украинская армия доблестно, ля-ля-ля-ля-ля-ля. И тут же российская армия доблестно. Все. Ну вот из последнего официально с фотографии есть история. Сейчас я вам скажу, какая. Так, секундочку. Это вот Арти опубликовали. То есть, ну это вполне вроде бы официально должно быть. ВСУ подорвали мост в 70 километрах от Киева. Фото публикуют украинские СМИ. Ну и со ссылкой на то, что именно ВСУ подорвали. Не, ну что я могу сказать, если ВСУ подрывают... А, у тебя есть? Мы покажем. Покажи, пожалуйста. Вот. Если ВСУ подрывают мост на расстоянии 70 километров от Киева, вы уж, конечно, простите меня, это значит, что наши там. Ну, как бы такой вывод я делаю. Либо ВСУ просто по приколу подрывает мосты, что, наверное, маловероятно. Или что? Но если наши в 70 километрах от Киева, уже точно. А вот эти кадры, да. То, ребята, простите, конечно, а о чем тогда вот эти все рассказы бравых телеграм-каналов украинских? Ну, если украинские же СМИ показывают, как они подрывают мосты в 70 километрах от Киева. Либо это опять вранье. Вот понимаете, в чем дело? Либо это какой-то вот непонятный мусор нам нафотографировали, что-то сказали, в дезу какую-то вкинули, мы тут с вами сидим. В общем, это называется классическим... классически это называется туман войны. Вот этот туман, он еще не скоро рассеется. Кто где что там берет, отдает, забирает, наносит удары, какие истребители, куда отстрелялись, не отстрелялись. Я вдруг понял, что ничего не понял. Как и вы. Давайте будем говорить откровенно. Мы ни черта не понимаем. Сейчас понимают, наверное, только в генштабе в нашем. И все. И я так полагаю, что ни черта не понимают американцы. Вообще ничего не понимают. Ни черта не понимают. Да, Европа не понимает. Да вообще никто ничего не понимает. Все. Они просто отошли вот так в сторону. И, о, все, 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 все. И за ним, и мы, вот, вот мы, вот украинцы. Ну, я имею в виду вооруженные силы Украины, да? Они свое дают, мы свое даем. Какие-то сторонние люди в интернете что-то выискивают, выуживают, какие-то съемки видео, что они значат, непонятно. Кому верить? Ну, слушайте, для меня это не выбор абсолютно, я уже этот выбор давным-давно сделал, я верю только нашим всегда, и все. У меня нет никаких колебаний. Поверит ли мне, может быть, CNN? Нет, я не буду верить CNN, нет. Я буду верить только нашим. Вот что дают офицеры, то и верю. Такие времена, ребята, такие времена. Вы что, хотите сказать, что Левитан в какой-то момент вдруг начинал думать, слушайте, а вот, может быть, все-таки Геббельс, он, может быть, все-таки там что-то дал, какую-то нужную информацию? Ну, серьезно. Нет, такого не бывает. Такие времена. Вы просто оказались не готовы, потому что вы не вели войны. Угу. Наши мирные граждане не вели войны с Украиной. Это важный момент. Головой своей даже не вели. А там люди вполне себе готовы. Очень четко работают в плане вот информпропаганды. Боже мой, как они забрасывают, что попало. Я смотрю, в сеть влетает, люди обсуждают живо это все. Врут напропалую. Уже кадры конкретно там, техники, все показано. Они, нет, мы отбили. Ну, ну ладно, конечно, конечно.
Да-да-да, отбили. Ну, ладно. Чё говорить? Мне, конечно, интересно. О, народная милиция ДНР показала 36 из военнослужащих из 36-й и 53-й бригад ВСУ. Их осмотрел врач. Раненому оказали необходимую помощь. Ну, покажи, это Арти публикует. Покажи. Это что-то новое или это старое? Я даже уже не знаю, где новое, где старое. Давайте покажем. Так, так, так. Угу. Ну, смотрим, смотрим, смотрим. Какие-то по Ростовской области идут якобы сообщения про Миллерова. Не знаю, доверять им, не доверять. Сбитый над окраинами Киева МиГ-29 Украины. Ах, это был все-таки украинский МиГ. А они говорили, что наш. Вот. Ну, ладно. В общем, я говорю, туман войны. Ничего не понятно. Ничего не понятно. Показываем. Вот, пожалуйста, это сейчас публикует. Это уже официально, значит. Это военнослужащие, бывшие 36-й, 53-й бригад ВСУ. Их осматривают врачи. Им оказывается помощь. Это все по приказу нашего министра обороны. Наш министр обороны сказал, что к этим людям, именно тем, кто служит, да, и выполняет свой долг, они давали присягу, к ним относиться, когда они сдают оружие и переходят, не то чтобы на нашу сторону, но сдаются, к ним относиться, я впрямую цитирую, с уважением. Все. Вот с уважением. А звука нет на этом видео? А почему мы не даем со звуком? С самого начала, пожалуйста. Нет, звук дайте, просто с самого начала.
Украинские военнослужащие.
У вас двоякий звук.
Добровольно сдают оружие и переходят на сторону народных республик Донбасса. Им обеспечиваются все необходимые условия.
Так, уберите. У вас двойной звук идет. У вас два видео где-то. Ну вы что? Ну?
Ну? Здесь все нормально.
Все нормально. Вот показываем вам. Это украинские военнослужащие. Все понятно. Там и по призыву люди.
Также украинские военнослужащие прошли все необходимые противоэпидемиологические процедуры.
Как в детстве, помните?
Как в детстве, помните? Вот так. Вот так.
Я заместитель командира по боевой подготовке, майор будет уполномочен вам заявить от имени.
Все сидят вот за столами.
Военнослужащие.
Никто никого не бьет.
Добровольно сложившие оружие освобождаются от всякой ответственности.
Освобождаются.
И после окончания боевых действий спокойно идут домой. Своим семьям. Сейчас я вам раздам обязательства о неучастии в боевых действиях. Вы добровольно заполните его, подпишите о том, что вы обязуетесь больше не принимать участие в боевых действиях. И как только на фронт будет смотр, едете домой. До этого вам будет оказана необходимая медицинская помощь. Ну и всякое прочее. Накормят. Искупают, все будет хорошо. Для вас, мужики, война закончилась. Вы остались живы, и слава Богу. У русских людей не принято злобу издеваться на что-то. Беда наша, не отравленная, от чистого сердца. Вы ешьте.
Вот и все, примерно так. Мне скидывают карту в канале Венедиктова. Значит, Красногорочка, спасибо большое, но никаких карт ни из чьих каналов, и уж тем более тех каналов, кто годами ведет антипатриотическую вообще деятельность в России, я никуда давать и никому не буду. Те карты, которые надо, опубликует Министерство обороны Российской Федерации, все остальные могут идти лесом. Все. Неинтересно вообще, что там и кто где ковыряет. Неинтересно. Все. Скинь видео с сложившими оружие в свой канал, пишет Максим. Да это можно. Это всего лишь навсего, вот сейчас прямо Арти публикует. Я сбросил, пожалуйста, если нужно, мой канал так же, как назывался, так и называется Гудошников. А у министерства нашего есть ТГ, пишет Спира. У нашего министерства есть кое-что получше. Да. Так, угрюмые лица у вояк ВСУ, пишет Дуглас. Ну а какие могут быть еще лица? Дуглас, не надо издеваться тоже над ними. Не надо, не надо. Не надо сейчас, я прошу вас, прямо это моя просьба, очень большая, это мое ощущение, это мое впечатление. Пожалуйста, не надо смеяться над военнослужащими украинскими, которые складывают оружие. Не надо над ними издеваться. Вы поймите, их реально призывали, их реально мобилизовали специально. Вы понимаете, ну, присягу люди дают, у них вариантов не было, да? Поэтому не делайте этого, не унижайте их, не надо. Мы... Как я понимаю, да, у нас сейчас не стоит задача кого-то унижать. У нас сейчас стоит задача выполнить вот, точный в срок военную операцию. Она очень сложная. И она настроена таким образом, чтобы нанести минимальный, а лучше вообще, чтобы отсутствовал урон среди гражданских. Просто вообще, чтобы никак не задеть гражданских. Это невероятно сложно, потому что речь идет о городах, вы сами понимаете, да. Это очень сложно. Это принуждение к миру. Вот. Я всей душой с нашей армией, безусловно, и флотом, конечно же, и желаю этим отважным людям сейчас сработать так, чтобы все получилось так, как задумано. А я понимаю, что задумано это уничтожить националистов, ребят из ВСУ, да, которые были призваны и так далее, мобилизованы, отпустить домой, когда они подпишут соответствующие документы, вот, и усадить за стол переговоров дураков из украинской власти. Вот. Усадить их за стол переговоров, где они уже теперь, не кривляясь, да, а нормально, с нормальным подходом, да, будут подписывать те документы, которые надо подписать. Не всегда с вами согласен, Лимузин говорит, но сейчас 100% с вами. Спасибо большое, Лимузин, я знаю, что вы обычно меня критикуете, но... Ну и ладно, давайте потом будем друг друга критиковать, да, друг друга там ругать и всякое такое. Потом, потом, сейчас не до этого. Сейчас мы будем друг другу помогать. Угу. Лишь бы довели дело до логического конца, пишет Андрей. И как можно скорее, Андрей. И как можно с меньшими потерями. Потому что... Для русской армии украинцы – это один народ с русскими. То есть наша задача нашей армии сейчас освободить свой же народ от вот этих тварей, которые засели в определенный момент во власти в Киеве. Это очень сложно. Особенно я видел вчера кадры, как в некоторых городах военная техника прячется среди жилых массивов украинская. Это... Конечно, крайне гнилое поведение, да, позорное, недостойное. Но это война, конечно, что тут говорить. Да, и не все там рыцари, а в общем, никто, наверное. Леха, Лимузин, я с вами, пишет деревенский парень. Да не надо быть прям с нами, деревенский парень. Надо быть сейчас с теми парнями, которые делают дело. И по возможности не мешать им, по крайней мере. Не то, что помогать, но хотя бы не мешать. Вот. Это все наши ребята. Это все люди нашего возраста с вами, младше нас. Это все молодые парни, это молодые офицеры. Да? Это молодые солдаты. Это очень все серьезно, важно. И им никак нельзя допустить, чтобы им вот ножом в спину били всякие идиоты из шоу-бизнеса российского. Который, как подсказала практика, вовсе и не российский, а украинский. Вот почему Верку Сердючку так у нас любили. У нас вообще шоу-биз украинский. Я сделал простой, очевидный вывод. А? И когда надо, они песенки поют веселые, у них это классно получается. Вот. А потом раз, и в один день, и оказывается, что они все так вот, важна им политика, оказывается, все они хотят высказаться невероятно, потрясающе. А чего же вы тогда не жили там? А чего же тогда... А, танк, дорогая игрушка, надо придумать что-то от джавелинов, какую-то дополнительную броню впереди или вездеход, не знаю. Инженеры должны подумать, пишет Невежда. Невежда, не о джавелинах сейчас идет разговор. Очень быстро развиваются события. Хотя, конечно, контрпропаганда строится на том, что они не развиваются, эти события. Ну, я же говорю, судя по тому, что сейчас ВСУ взрывают мосты на подходе к Киеву, да, не то, что судя по тому, из того, что мы видели, можно сделать определенные выводы. Потому что просто так мосты не взрываются. Мосты взрываются для того, чтобы по ним не прошла тяжелая техника. Но я напоминаю одну простую вещь. Авиации у Украины уже, ну, если и есть, то частично только там осталась какая-то. Это первое. Второе, у нас есть инженерные войска, которые очень быстро делают все для того, чтобы восстановить, ну, не то, что мост восстановить, а восстановить переправу, так скажем, на месте, где отсутствует мост. Они это делают моментально практически, есть специальные там понтоны, ну, и так далее. Не буду это все объяснять, все и так знают, как это делается. Да, эта мера в какой-то степени на какое-то время задерживает движение, безусловно. Но кардинальным образом это ничего не меняет. Поэтому еще раз напоминаю всем украинцам, всем жителям России, которые все эти годы наблюдали за ситуацией, они вчера вдруг проснулись и начали высказываться сразу, да, слишком поздно встали и слишком рано сделали выводы. А всем тем, кто понимает, что происходит и что происходило все эти годы до этого. Поддержите русскую армию. Мы освободим Украину от нацистов. Никак по-другому называть не нужно. Всех остальных трогать никто ничего не будет. В этом нет никакого смысла, просто потому что мы один народ. И вы видите, как наше оружие, куда оно направляется. Оно не направляется по мирному населению, не наносится ударов. Не наносится ударов по мирному населению. Это очевиднейший факт. Единственное, что сегодня произошло, украинцы утверждают, что они сбили один из калибров, который летел на, значит, по направлению к военному объекту. И они его сбили в воздухе над городом, над Киевом. И куски этого калибра, как они утверждают, попали в многоэтажку. То есть калибр не летел в многоэтажку, а сами украинцы говорят, что они его сбили над городом и, собственно, осколки долетели. Калибр летел, как они утверждают, я даже не знаю, калибр это или нет, по военному объекту. Так может, пусть и летит по военному объекту. Может, вы не будете заниматься странными вещами, усугубляя ситуацию, пожалуйста. Потому что жители городов украинских уже очевиднейшим образом видят, что по домам никто не бьет. Не бьет никто. И в этом сложность всей этой операции. Ну, конечно же, дурачкам, которые гоп-гоп-гоп, чда-гоп, вот это вот пель там и в России, и на Украине, им это не объяснишь, да? Им нужно получить высшее образование по этому поводу. Им нужно потратить те самые 8 лет, которые мы с вами потратили. Им нужно что-то узнать о распаде Советского Союза. Возможно, им нужно что-то узнать об ОУН-УПА. Может быть, им что-то нужно знать о тех, кто в определенный момент засухарился в Канаде, а потом возник. Кто финансировал Майдан, какие деньги на это выделили. Кто на самом деле стрелял на Майдане и устроил там, что устроил, кого ставили на колени, где кого сжигали, в Одессе, например. Им все это заново надо рассказывать. Они дураки. Хоть бы молчали бы, если дураки. Все, значит, наш спецэфир продолжается новостями. После этого меня сменят уже в эфире. Коллеги, будьте с нами, друзья, и поддерживайте своих. Наше дело правое.